Общественное право.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». В студии прямого эфира опять с вами Владимир Терентьев. И вместе со мной в программе «Общественное право» Геннадий Постников.
Здравствуйте.
И председатель ОНК Томской области Иван Шевелев.
Добрый день.
Прежде чем к ним обратиться, я попросил у них 5 минут для того, чтобы зачитать некоторые вещи, связанные с сегодняшним днем. 15 января 2020 года прошлого века Белочехия, согласие французского генерала Жаннена, передали Колчака восставшим эсерам. Жить ему после этого оставалось 3 недели. Дело ясное, жертва неслыханного предательства Иуды-союзнички. Ну, а естественно, что эсеров поперли большевики, ну, в общем, все как в сказке. В этот день, 15 января 2001 года, так недавно, на самом деле, появилась Википедия. Прародителем энциклопедии в интернет считают нупедию. Статьи нупедии писали ученые и люди из академической среды, чтобы ускорить пополнение энциклопедии. 15 января 2001 года Уэльс и Сенгер открыли сайт Википедии. Теперь любой отныне может написать статью и поправить та, которая ему кажется несовершенной. Вот, а я предлагаю, между прочим, дописывать так называемые открытые финалы предреволюционных произведений Чехова, Толстого, Бунина с так называемым открытым финалом. Ну, то есть, есть такие фильмы, неизвестно, чем кончаются, ну, ничем практически. Есть такие произведения, например, ну, дописывание, конечно, не всего произведения, там, чтобы из повести роман сделать, а именно фабулы. Вот, например, стиль же трудно соблюсти чеховский, а произведение заканчивается перед революцией у него часто. Например, «Судьба миллионера из чеховских 3 лет». Замечательный рассказ. И если его продолжить, я думаю, там много вариантов. И, в общем-то, творчество для всех, кто любит писать и читать, просто замечательное. Потому что есть произведение, есть интересная фабула, но она явно, вот, видимо, из-за смерти самого Чехова, недописанная, что называется. Итак, читаем чат и начинаем нашу программу. «Бесполезно нынешнему поколению, пишет наш слушатель на чате radio-blagovest.ru, бесполезно нашему поколению рассказывать, что в 90-е годы была свобода. Для этих свобода – кошмар, ужасный кошмар, как для любого раба. Они только рады, что свободы больше нет». Согласились ли вы бы с таким ужасным заключением нашего уважаемого радиослушателя? Коллеги.
Если вы к нам?
Да.
Я частично, в большей степени, да.
Что была свобода, а теперь нет, и все этому рады.
Тут другой вопрос. В 90-е годы, если мы сейчас скажем, что свобода – это возможность выражать свои мысли, мнения и вот суждения, то я считаю, что в 90-е годы такая свобода была. Она на самом деле и сейчас существует, но сейчас эта свобода может быть наказуемой. Это просто надо посмотреть теперешнее, извините за такое слово, федеральное законодательство.
У нас в понедельник была программа, где выступал один наш слушатель за телесное наказание. Видимо, поэтому Александр 45 написал, что это за дичь, какие телесные наказания, тем более публичные. Взрослые люди предлагают такие вещи, а есть из предложившего начать. Другой написал, к 2050 году Россия вновь станет огромной империей, к которой присоединится часть Европы. В этом не сомневается отец Иоанн Хлобыстин. Вот такие бывают отцы, хлобыстины. Вот там и будут пороть.
Ну, вообще хорошо говорить о 2050 году, да, нас уже не будет, мы не увидим,
да,
так что
да.
Очень удобно.
Ну, не обобщайте.
60% считает уходящий год трудным и плохим. Как вы к этому относитесь?
Я отношусь к этим 60%.
Да, а вы?
Ну, плохой, неплохой, все это, но трудно.
Но трудно. Слушатель пишет, новые протоколы интернет не блокируются оборудованием, которое уже закупили по закону Клишеса. Ну вот, как говорится, нет худа без добра. Стоит им что-нибудь закупить, как меняется протокол. В 2019 году все российские космические запуски оказались успешными. Речь идет о 14 стартах гражданских кораблей из Байконура и Восточного, 21 пушке из Плесецка для Минобороны. То есть мы запускаем военных спутников больше, оказывается, гораздо.
Научились.
Научились пускать, наконец-то. Гаишник останавливает автомобиль, опускается окно, здравия желаю, товарищ капитан, вот техпаспорт, доверенность, заднего сиденья, детский голос. Папа, а где козлы? Спасибо нашим слушателям. Чат radio-blagovest.ru, можно посмеяться. В Москве, пишет слушатель, +5. В Аравии сугробы. Вот так январь. Ну, вот так случилось.
Все меняется.
Кризис, говорите, пишет слушатель. Россия сможет продержаться еще 5 лет, просто сажая всех губернаторов и конфискуя их часы, ручки и мешки бабла с чердаков. Ну, не только губернаторов, и мэры некоторые. Я думаю, что тоже у них кое-что есть.
Сейчас таможню зацепили, да.
Все, что накоплено
непосильным
трудом всякими там товарищами. Так, в Иране, пишет слушатель, началась революция атеистов против глупых стариков, правящих нами. Прямо на фарси написано плакат. Против глупых стариков, правящих нами. Слушатель пишет другой. Прямо у нас, как в 91-м. Третий пишет. Революция против КПССских стариков, которые идеи коммунизма использовали для прикрытия своего образа жизни. Четвертый пишет. Да все революции против засидевшихся, неважно, это Бурбоны, Романовы, КПСС, или вот в Иране всякие аятолы. Другой пишет. Или путинцы. Другой пишет. Бог сокрушит голову в земле обширной, Псалом 109. Третий пишет. Нам пока телевизор и интернет голову сокрушает. Но интернет можно использовать и в благих целях, пишет еще один. В порнушке 80% населения пялится в телек, а интернет еще не на всей территории страны имеется. Интернет задуман, пишет наш регион слушатели, в 6 дней створения мира, а сейчас только реализовался. Через Пентагон и так далее. Ну, в общем, короче говоря, пожары уровня сибирских и австралийских могут стать обычным делом для всей планеты. Ученые говорят, погибли 1 миллиард с лишним в этом году животных. 1 миллиард! Вы можете представить, да?
Да.
Ну вот на этом сегодня все пока. Итак, куда вы ездили перед Новым годом? Рассказывайте.
Да, мы еще в прошлом году с Иваном Анатольевичем побывали в славном городе Казань.
Казань брал? Астрахань брал?
Ну, я в Казани так получилось, что второй раз. И на этот раз она мне что-то сильно не понравилась. Но это мое, так скажем...
Это была погода такая.
Мое мнение, да.
Отвратительное.
Я думал, что у нас в Томске не чистят. Нет.
Там же Волга, а на Волге, ой-ой-ой,
не только.
Ну, снега не было.
В Ульяновске то же самое.
Мрачно.
Огромно, да.
Конечно.
Вот, а ездили мы туда не просто так посмотреть на Казань, а ездили мы на семинар, который был организован общественной организацией «Человек и закон». И он был организован по теме «Право на доступ к суду в местах лишения свободы». Это вторая часть большого проекта, который они ведут. Первую часть мы нашим радиослушателям рассказывали, это «Право на частную жизнь». А вот это вторая часть на доступ к суду. Доступ суда к суду является частью справедливого судебного разбирательства, а справедливое судебное разбирательство – это право человека, которое должно обеспечить государство. Поэтому в этом отношении право на свобода, на доступ, вернее, право на доступ к суду в местах лишения свободы не, вот прям вот совсем хорошо впрягается в права человека. Естественно, мы... рассматривая эту тему, базировались на трех вещах. Это прежде всего на Европейской конвенции по защите прав человека, это статья 6, на Международном пакте политических и гражданских прав, это статья 14, и статья 46 Конституции Российской Федерации, естественно. Что мы из этого вынесли и чем это грозит, скажем так, Томской области? Мы из этого вынесли то же, что и выносили, кстати, на прошлом семинаре, это то, что мы на некоторые вещи, которые касаются прав человека, а вот в частности доступ к суду, как-то не совсем логично, лаконично и системно смотрим. Какие-то вещи у нас, это вот к Владимиру Михайловичу тоже замылились. То есть есть выгорание не только среди сотрудников.
Я даже смысл не понимаю, доступ к суду их же возят.
Нет, это...
Вот, смотрите,
там
что,
много аспектов.
Доступ к суду – это вот, как, например, если мы говорим про места лишения свободы, это, в частности, возможность написать в суд, возможность так, чтобы написать так, чтобы это письмо в суд вовремя было отправлено и не читалось администрацией, это возможность встречаться с адвокатом...
Ну да, это фантастика.
...один на один, чтобы никто не слышал, это возможность... читать ту юридическую литературу, которая необходима, мало того, иметь при себе те документы, которые тебе необходимы для того, чтобы...
А в тюрьме есть гарант? Обращался. Есть такая система гарант. В тюрьме есть она?
Проблема в тюрьме – нет интернета.
Нет, я понимаю, но нет. Человек, который судится, он может им зайти, допустим, вот, к замполиту?
Вот мы будем это исследовать.
Да.
Мы вот как-то... мимо прошли этой темы, сейчас мы будем исследовать.
На
эту
самом
тему.
Деле у нас на сегодняшний день все благодаря большой, кстати, усилию Ирины Геннадьевны Карташовой, уполномоченной по правам человека в Томской области, наличие юридического, предоставление юридической литературы, свежей юридической литературе как-то нормализовалось. Проблема была, причем очень большая проблема, потому что денег на пополнение юридической литературы библиотек, вообще любой материал, не только юридической литературы, в принципе, Федеральная служба исполнения наказаний никогда не выделялась. Ну, по крайней мере, сколько я с ней работаю, столько и не выделялось. А так как юридическая литература меняется очень быстро,
да.
С одной стороны, с другой стороны, люди большим потоком идут, очень многим нужна она. То есть это не просто иметь две книжки, да, наследственный изолятор, наполнение свыше тысячи.
Но те, кто будет на апелляцию, к примеру, да?
Да, все, все. Почему бы они имеют право читать юридическую литературу, они не просто имеют право, им это нужно,
да.
Им это обязательно нужно, угу. Потому что где-то их защищает адвокат, где-то они должны понимать, выстроить свою систему. Ведь у нас же как получается, у нас по идее суд это соревновательный должен быть. Это я
да.
говорю, он должен быть соревновательный. Это тоже является, кстати, доступ к суду, к справедливому судебному разбирательству. Поэтому не только я должен отдать адвокату все, что у меня есть, все материалы, но я должен сам по себе...
И все деньги при этом.
Да. Я сам должен, по идее, представлять, какой, как я должен сам себя защищать в случае необходимости. А вот этой литературе было, во-первых, ее практически не было. Она была, но была старая. Сейчас Федеральная служба исполнения наказаний Томской области, управление, пошло, по моему мнению, достаточно хорошему способу. Это когда обвиняемый, подозреваемый обращается к администрации, ему администрация имеет право и в гарант зайти,
да?
В интернете выловить, да. Все, что нужно. Она ему распечатывает и приносит, и он читает. Это, по-моему, самый нормальный
да.
способ, потому что это уже закрывает все изменения. Угу. Не надо тратить большие деньги на покупки, там, заказы, покупки, конкурсы. У нас же это все настолько
да,
все
да,
сложно.
Да.
Ну, в прошлом году мы сталкивались, у нас были жалобы из СИЗО.
Но гарант платная система. Но я думаю,
хватает.
Что для федералов она не бесплатная, я думаю. Вообще она платная система.
Ну, уточним это.
Да.
Жалобы у нас всегда будут и всегда на все, что называется, будут. Тут вопрос еще же, жалобы могут... Есть система, по которой можно работать, а есть уже система, которая на практике работает. Где-то она может на практике сбывать.
Конечно, она сбои вот дает.
Мы
иногда.
Должны, с одной стороны, у Ивана Анатольевича, кстати, уникальный случай, он, с одной стороны, теоретически может представить, как это должно быть, и знать, как это должно быть, а с другой стороны, практически общаясь с осужденными, обвиняемыми, подозреваемыми, выяснить, насколько теоретическая часть совпадает с практической
да.
ее частью.
Будем выяснять.
Вот. Это возможность присутствовать на суде.
И с той, и с другой стороны.
И с той, и с другой
по скайпу
стороны.
Или лично?
А вот смотрите.
И лично, и...
Я никогда, для меня было новостью, например, что я узнал вот на этом семинаре, хотя вроде как стаж у меня достаточно, ну, не маленький в этом отношении. Есть такой вид судебного заседания, как судебное заседание по видеоконференции. Если осужденный, там, неважно кто, человек, гражданин, приходит в здание суда, садится рядом с адвокатом и начинается судебный процесс непосредственно в суде, то вот судья, вот прокурор, который олицетворяет государство, вот адвокат, который помогает мне, вот я. И при необходимости я имею возможность и право пообщаться с адвокатом один на один, чтобы ни прокурор, ни судья этого не слышал. Возникает вопрос по видеоконференции. Назначается судебное заседание по видеоконференции. В зале суда сидит прокурор, олицетворяет государство, суд, судья и адвокат, ну, защитник гражданина. А сам гражданин находится в комнате, специально обустроенной, например, в следственном изоляторе. Тут он сразу автоматически исключается из возможности пообщаться с адвокатом
Нет, если это скайп, там можно отдельную делать конференцию для адвоката.
Нет, там нет, не скайп. Там не скайп. Там не скайп. Там видеоконференция стоит.
Ну, понятно, стационарная.
Вот. Это вообще-то уже ограничение какое-то.
Угу. Причем там могут быть сбои, как говорят вот нам, адвокаты. Ну, то
есть... Вот. Другая, например, вещь, которая тоже для меня любопытна. Я имею право участвовать в судебном заседании, в уголовных процессах лично через помощью помощника. Как правило, судебные заседания по условно-досрочному освобождению проходят в отсутствии защитников осужденного и самого осужденного. Но тут вот какая вещь. При идее осужденный должен написать ходатайство, что я хочу посетить. И суд должен вынести решение его приглашения. Никому не охота нагревать.
Они же там валом разбирают.
Да, конечно.
Да. Поэтому зачем тебе писать? Ты не пиши, когда ты это.
Они не хотят, опять же, отличаться от других, то есть это такая психология.
Потом же, если это не видеоконференция, это ж надо брать автозак, садить его, вывод, вести. Поэтому очень много. Если мы возьмемся, например, за иностранных граждан.
Чей переводчик?
Это вообще это вопросы переводчика. Переводчики, как правило, не оплачиваются. Хорошо, у нас как-то в Томске попроще, а если взять Приморский край?
У нас иностранцев мало.
Хакасию, Республику Алтай, Алтайский край. Там этих иностранцев, и ведь они же должны...
Ну, там есть и коренные, не понимающие по-русски.
Они, да. В любом случае, человек должен общаться. Где брать этих?
Так у нас тоже, у нас тувинцев
много. На самом деле, оказывается, вот как я примерно...
А Google-переводчик не используется? Google-переводчик?
Нет.
Я так же, как и вы, думал, ну а что доступ? Имеешь право написать. Да и все. А на самом деле, оказывается, даже вот если по статье 6 конвенции брать...
Ну, просто равноправное участие, я бы сказал, точнее, не доступ, а равноправное участие. Страна обвинения, страна защиты, плюс сами обвиняемые должны быть в равном доступе. Ну, вернее, в равном количестве времени там.
Ну, конечно, конечно.
Мало того, нельзя переносить. У нас, я не говорю, сейчас не говорю про Томскую область, потому что я не знаю, но есть случаи, когда судебные заседания суд назначает на целый день. Ну, то есть, грубо говоря, через 30 минут каждого. Понимаете? И адвокаты информируются, что через 30 минут, то есть у вас, например, в час 30 будет, 13:30. Вот. Но так как-то все быстро все пошло, один, второй, третий, четвертый, адвокат приходит в 13:30, а его подзащитный уже рассмотрен. Это тоже вроде как доступ к суду, и тоже необходимо чего-то делать с этим отношением.
Видимо, слушая вашу речь, наш слушатель пишет на чате radio-blagovest.ru, посещая Казань. Музей самогона с дегустацией посещали?
Нет. А мы даже не знали о таком.
Нет.
В следующий раз не
знали. Я знал о таком, он даже он прописан у нас был в карте, то есть надо было, если пешком, то мимо него надо было проходить.
Посмотрите на окей.ру, трезвые сидят.
У нас другая проблема. Я вообще не понимаю наших организаторов на самом деле, потому что, как правило, мы приезжаем, в 9 начинается, в 9 заканчивается, и так 2-3 дня, и потом раз, и улетели.
У нас целая ночь впереди, чтобы смотреть город, да?
То есть получается, что нам в основном как-то становится, в большинстве народу, посетивших семинар, без разницы, Казань это была Москва или Петербург.
Ну да.
Так и скажем.
Да, вот именно. Надо вам по видеоконференции все делать.
Я бы здесь еще пока не забыл один аспект от равноправия судов. Чисто физический аспект. Значит, мы посещали в свое время Кировский суд, вот эти караульные помещения, где люди ждут или в перерыве отдыхают, вот эти комнаты, ну, осужденные, ну, не осужденные, они подозреваемые.
Обвиняемые, подозреваемые,
которые отдыхают в этих комнатах. Ну и вот какое здесь может быть физическое равноправие, когда он сидит, значит, у него просто там скамья какая-то широкая, и все. И даже нет света на улицу, то есть он не записать, ни столика нет.
Да.
То есть дадут ему чай, не дадут, это тоже зависит уже от караула тоже, от его настроения. И вот представляете, значит, прокурор судьей пошли в перерыв, значит, пообедали, попили кофе, значит, немножко отдохнули в креслах, а этот человек просто скукошившись сидит целый час и ждет, значит, заседания. То есть я думаю, что здесь тоже абсолютно неравноправие.
Я вам даже больше скажу, это не час. У нас, час, да. Когда я вот был в наблюдательной комиссии, у нас были случаи, когда люди ждали по 6, по 7 часов. И мы с этим столкнулись еще вот с какого аспекта. Дело в том, что осужденный, который выезжает из следственного заряда на заседание суда, он относится, извините такое слово, к подопечным следственного изолятора. То есть на него готовится там еда, завтрак, обед и ужин. И, соответственно, Министерство внутренних дел не имеет возможности, потому что для того, чтобы кормить обвиняемых, подозреваемых, необходима медицинская карточка и так далее. Но оно еще и не имеет средств на это делание. И у нас обвиняемые, подозреваемые сидели, бывает, с утра до после обеда, без обеда, в одном месте. И когда ты без обеда сидишь в маленькой клетушке, потом, когда тебя вызывают на суд, то вроде как основное желание, это быстрее бы все закончилось, да поехать бы вроде как полежать и поесть.
Вот такое равноправие у нас.
Вот. Что мне в семинаре в Казанском понравилось? Опять мне понравилось очень много хороших, правильных слов, которые хотелось бы, чтобы они выполнились. Я вот о чем. Первый раз, то есть на первом семинаре такой радости, скажем так, не было, но во втором семинаре у нас был представитель Евросоюза, который находится, штаб-квартира которых находится в Москве, и был заместитель председателя Совета по правам человека при президенте, это Киркора Ирина Владимировна, если я правильно
помню. Угу, правильно.
И тот, и другой орган поддерживает данный проект, причем поддерживают, я надеюсь, что слова эти вообще воплотятся в объективные какие-то вещи, в плане того, что действительно, учитывая, что Российская Федерация входит в Совет Европы, в Евросоюз, она туда делает взносы, и эти взносы вроде как получают на гранты, достаточно хорошая вещь. И, кстати, при Федотове такого не было, вот при Фадееве, как бы я к нему не относился, вот Ирина Владимировна Киркора приехала посмотреть, как проходят семинары, и сказать, что действительно мы о таком проекте знают, потому что их на самом деле очень мало между Советом Европы и Российской Федерацией, и этот проект, скажем так, на заметочке у Совета, и он его всецело поддерживает. Это было приятно.
Ну да, статус.
Статусность, да, проекта как-то она как-то сразу хорошо сделалась. Представительство Евросоюза в России тоже был представитель и рассказывал, как они работают, как можно через них получать гранты, по каким направлениям. На самом деле у них все очень просто, у них даже есть, извините за даже, у них есть русскоязычная версия сайта. В этом отношении можно заходить и смотреть. Теперь, что касается нас, как все это дело аукнется, отразится на нашей с Иваном Анатольевичем работе. Угу. По результатам этого семинара мы проводим семинар в городе Томске для общественников, для членов общественно-наблюдательной комиссии, для общественных советов.
Опять в Уфсине где-нибудь запретились?
Нет. Как и в прошлый раз у нас это было сделано в здании,
в помещении Красного
Креста. Общественной организации «Красный крест», вход совершенно свободный. Вот. Мы, кстати, на прошлый семинар приглашали народ, народ не пришел.
Не пришел?
Нет, вернее, наших, которых мы пришли.
Общественники пришли.
А по радио то, что мы приглашали людей, никто не пришел.
Ага. Именно наши... в «Красный крест».
Красный
крест. Понял.
Вот, поэтому я так думаю, что это будет число, наверное, 20-е, телефоны.
Ну, после 19-го,
есть,
на следующей неделе.
Поэтому звоните, приходите, не проблема. Мы определимся со временем и вам скажем. То есть мы проводим семинар, где рассказываем как раз про то, что относится к доступу к суду в местах лишения свободы. Рассказываем, как мы это будем проводить, что делать, какие
Вот вы сказали, есть телефоны, где они есть, телефон, где их можно найти?
Если кто-то захочет мой телефон найти, самый простой способ набрать Постников Геннадий Николаевич в любом поисковике, сотовый возникнет.
Меня также, Шевелёв Иван Анатольевич, то же самое.
Здорово. Для тех, кто лень, говорю, 913-829-78-13. Он у меня не меняется с прошлого века, поэтому звоните сюда.
Не успели записать, наверное.
913-829-78-13. Вот, ну и говорю, в интернете набираете Постников Геннадий Николаевич, там старая много информации.
Это большая, кстати, редкость, но можно телефон на Мамахам найти.
Но сотовый телефон находится, по крайней
нам
мере,
нечего.
Друзья и знакомые меня так иногда ищут, когда забывают, там телефон ломается или еще что-нибудь. Вот, после того, как мы проведем семинар, у нас планируется, часть мы уже работы начали проводить, это встреча с адвокатами, встреча с осужденными, мы объедем опять колонии, будем общаться с сотрудниками, будем общаться со всеми, с кем хотелось бы пообщаться по этому праву.
Мы уже отправили запросы в прокуратуру, в судебный департамент, в адвокатскую палату Томской области, во все учреждения ВСИ.
Я даже больше скажу. Допустим, в американском суде, насколько я знаю, конечно, вот впереди сидит судья своим молоточком, сбоку сидят вот эти вот граждане присяжные, а прокурор или сторона обвинения сидит, и на такой же скамье сбоку, не в решетке, сидит обвиняемый.
Да, за решеткой это тоже морально.
Никакой решетки, никакого, извините,
морально трудно.
Он конечно. Же еще не осужден. Какая решетка-то?
Конечно.
Вот, поэтому...
Кстати, СПЧ уже по этому поводу сказал свое
слово.
Насчет решетки.
Ну, нет, но бывают случаи нападения, мы даже знаем, когда банды. Ну, какие-то особые случаи можно выделить, конечно, да. Но в основном-то 99% это люди уже полусломленные.
99,9%.
Да. Которые кидаться не будут.
Вот, потом результат всей этой работы, это будет, если я правильно помню, март, апрель, да? Где-то там.
До 1 апреля.
Вот, мы выставим, напишем доклад о том, как это право соблюдается, не соблюдается ли на территории Томска.
И обязательно проведем круглый стол с представителями СМИ.
Да, по результатам, я думаю, мы вам расскажем, что у нас получилось, и опять же повестим наших радиослушателей про круглый стол, где он будет находиться и когда он будет проходить, поэтому всегда можно... То есть у нас вообще совершенно спокойно. Приходите, слушайте. Мало того, не просто приходите, слушайте, приходите, задавайте вопросы. Нам проще отвечать на
вопросы. Я был в этом помещении несколько раз, и там все забито было этими гуманитарной помощью.
А, в Красном Кресте?
Да, ну, да, вы были.
Бывает, бывает.
Уже давно освободилось. Да, вот в этом помещении, где как раз вот было все забито гуманитарной помощью, мы как раз и будем рассказывать о том, чему мы научились.
Ну, это первый семинар,
да.
Ну, как говорится, Красный Крест вам в помощь.
Да.
Спасибо.
Вот, если у нас еще есть время...
Да, полчаса еще. С временем у вас вообще никаких проблем нету.
Хорошо.
Программа «Время» в эфире Томского благовеста.
Хорошо. Тогда я чуть-чуть анонсирую то, что у нас планируется в ближайшее время, а там мы поговорим, наверное, если останется время. Во-первых, у нас, как всегда, в начале этого года так получилось, что вот первая передача прошла про семинар в Казани по доступу к суду в местах лишения свободы. Если у нас радиослушатели внимательны, то он, конечно, помнит, что первые передачи у нас, как правило, идут отчетные. То есть это что по итогам года может и хочет сказать общественно-наблюдательная комиссия Томской области радиослушателям. Это, опять же, общественный совет. Думаю, на этот раз, может быть, будет комиссия по помилованию, хотя в прошлый раз у нее как-то так не получилось. Но я готов буду рассказать про работу Томского регионального отделения Общероссийской общественной организации. Я специально не говорю об этом в январе месяце, о работе общественной организации, по той простой причине, потому что у нас конец января, начало февраля, как правило, проходит конференция членов общественных наблюдательных комиссий и членов региональных отделений общественной организации.
Планов, видимо,
да. И мы после этого, нам гораздо проще рассказывать, ссылаясь на не только то, что мы сделали, но и какие там тенденции идут у нас по России.
Нам в чате пишет слушатель Владимир: банда ГТА тоже без решеток надо держать. Судя по их реакции, решетки не спасли. Вот. Поэтому если человеческое достоинство задавливать, то люди возмущаются.
Это пружина.
А, допустим, взять тех же маньяков в Америке, там тоже полно всяких товарищей. С одной стороны, один пристав его держит, именно вот у него эти, как называются, браслеты, да, и с другой стороны, то есть, в принципе, достаточно, это даже более экономично, извините, чем...
Средства всегда можно найти,
да, тут...
Сдерживание.
Не, ну в каких-то особых случаях, может быть, надо какое-то, не знаю, забрало, но, извините, вот все-таки равенство, оно и есть равенство в этом плане, чтобы человек чувствовал себя, ну, что называется, в костюмчике сидел.
Да, он должен свободно говорить,
да,
выражать свое,
да,
мнение.
Вот Владимир, да, Михайлович уже сколько, 3, 4, 5 лет, 5-й год, я, вот он, у него слово равенство, свобода стали появляться.
Так, да, вы знаете, до этого я был таким это...
Даже, передача томского благовеста в понедельник, когда идет «Свобода совести», она прям, да, вот, да, прям аж на душу льется.
Да, да, да. Это мы, да, у вас взяли название.
Спасибо.
Стибрили.
Вот. Поэтому у нас вот эти отчеты будут. Если у радиослушателей появятся какие-то вопросы к выступающим здесь, то задавайте заранее. Будет у нас от общественного совета при УФСИН России по Томской области выступать Николай Владимирович Ольховик, Шевелев Иван Анатольевич.
Это директор юридического института, замдиректора.
Замдиректора юридического института.
Да, кстати, можете звонить, теперь уже пора. 23-50-03, если у вас есть вопросы по поводу доступа равного, вот именно качественно равного доступа всех лиц к суду, так сказать, сопрягаемых, 23-50-03, смс-портал 8-909-543-50-03, чат radio-благовест.ру. Я специально не давал телефона, чтобы если вдруг, чтобы только я один имел право прервать.
Равенство такое.
Равенство.
Вот и поговорили про равенство доступа.
Вот, Иван Анатольевич Шевелев расскажет про общественную наблюдательную комиссию, но я, естественно, про региональное отделение.
Кстати, вот раз уж он сегодня отмалчивался, вот вы расскажете про общественную наблюдательную комиссию. Соответственно, конечно, очень мало из разряда, так сказать, кто нас слушает, будет иметь возможность в рабочий день туда пойти. Но если он нас слушает хотя бы подкасты, вечерами, я знаю, сегодня мне позвонил человек, говорит, я вас не могу слушать, но подкасты слушай, пожалуйста, заливайте подкасты. Соответственно, и наш подкаст сегодня только вечером появится. Так вот, вы расскажите тем, кто днем работает, вот про ОНК, ну, не всю, конечно, там у вас будет больше доклад. Что происходит с ОНК? Оно живо, скорее живо, или после ущемления количества состава вообще умирает уже?
Общественная наблюдательная комиссия в Томской области, как всегда, живо. Как
шесть
всегда,
человек,
как,
да? Шесть человек?
Как всегда трудится, да, на шесть человек. Один из нас находится
смелых.
В поселке Каргасок,
ну, вот,
отдаленный. То есть он по закону он не имеет, да, права никуда ходить, потому
он
что
не
менее двух человек должен. Кроме того, значит, из пятерых оставшихся у нас два абсолютно новых представителя, значит, которых надо еще...
Еще пороху не нюхали.
Да, учить. Адаптация где-то проходит, где-то год.
То есть реально вас трое?
Реально нас трое, но девочки стараются, и, ну, я думаю, мы все это вытянем, но, к сожалению, обидно, конечно, случилось. Мы хотели, чтобы нас было 14, а стало 6.
Угу.
Об этом еще будем говорить, почему это произошло. До сих пор Общественная палата Российской Федерации...
Это называется не мытьем, так катаньем.
Нет, вот смотрите, все организации, которых не допустили, членов которых не допустили, они написали все письма, 5 организаций. Из них получили ответ только 2. 3 до сих пор не получил из Общественной палаты ответа. Значит, никто, я просил устно, но напишу письмо, чтобы выслали регламент, по которому нас утверждают. Мне кажется, его просто нет в природе.
Ну, комиссионно голосуют.
Вот, поэтому я не думаю, что это козни кого-то. Я думаю, что это просто какой-то запутанный организационный вопрос и какое-то равнодушие со стороны тех, кто утверждает. Ну, это... на дело их совести. Но еще раз утверждаю, что мы будем работать, делать, что должно, и будь, что будет. Так что обращайтесь, мы всегда,
я просто думаю,
мы всегда
что сейчас
готовы помочь.
Товарищи, которые, значит, избивают товарищей осужденных, они просто ликуют, да? Вместо 14 три человека, да что, господи.
Ну,
а
ну,
плюс
ну,
психушки, это вообще объем необъятный.
Плюс у нас психбольница, мы специально готовили людей, специально они ездили на семинары для,
да,
психбольницы,
да, да,
и их не допустили. Я не понимаю этого вообще. Ну, ладно. Все, угу, будем работать.
Угу. Да.
По воле судеб Томская региональная совет общественных наблюдательных комиссий обязан по уставной своей деятельности по уставной или по уставной? По уставной, наверное. Свои дети.
Потому что устаете.
Наверное. Помогать формировать общественную наблюдательную комиссию, помогать им работать. Мы пытаемся.
Ну, у вас же есть допуск, вы можете там по неволе присутствовать.
Нет, есть допуск у совета.
Мы присутствовать, не присутствовать. Я не готов разделять оптимистичную точку зрения Ивана Анатольевича по поводу того, что это организационная какая-то брешь. Я вообще...
Я думаю, наезд.
Я говорю, я считаю, что вопрос общественного... И, кстати,
во времена ЧК вот эту комиссию вы просто бы расстреляли.
Ну,
потому
вот
что ЧК за саботаж. Получается, в Томской области они просаботировали очень важный орган, который есть в законе. Это не просто Фильхина грамотная, это закон.
Не, ну мы же есть. То есть формально есть. Мы есть. Вот и все.
Вот, я считаю, и я не один, который так считает. Я знаю как минимум еще одного человека, это Владимир Владимирович Путин, который считает так же. Он говорит о том, что в 212-м федеральном законе прописано, как вы правильно говорите, Владимир Михайлович, деятельность общественной наблюдательной комиссии, и в этом отношении, через 76-й, если федеральный закон выходить, это в общественном контроле, то общественная палата вообще очень сильно отвечает не за состав ОНК, общественных наблюдательных комиссий, не за ее формирование, а за тот общественный контроль, который общественная наблюдательная комиссия должна делать. Это некие разные вещи.
То есть, получается, сама себя высекла?
Получается, да. Получается, да? В принципе, общественная палата должна привлекать народ для работы в общественных наблюдательных комиссиях, она поступает исключительно наоборот. Я вот с этой точки зрения, я бы сказал, что это не ошибка
какая-то аппаратная. Как говорит Александр Раков, все чудеснее и чудеснее.
Да-да-да. Поэтому это не какая-то, я считаю, ошибка. Это умышленная какая-то вещь,
саботаж,
которая пытается, пусть не ликвидировать.
А вы могли так поступить? Не 14 заявить, а 200 заявить, чтобы они отсекли часть.
Где же найдете столько людей?
А.
У нас было, ну, не знаю, меньше 20, и то вот 14 подало. То есть не все пойдут туда, и слава богу, что люди идут. Этому надо радоваться и всячески поддерживать. А поддержки, видите, нет. Но я не знаю, умышленно, не умышленно. Если говорить умышленно, значит, надо говорить фамилии, я их не знаю.
Ну, понятно, да.
Если, не, ну, тут все очень просто. За орган власти отвечает
руководитель. Называется, навалили черных шаров.
И руководитель отвечает.
Руководитель отвечает, да.
Вот. Параллель. Я вам проведу. Было предложение, которое уполномоченный по правам человека в России, в Томской области Елена Геннадьевна Карташова поддержала, создать при Общественной палате Томской области общественную группу общественного контроля. ГОК. Группу общественного контроля. Я сам писал это положение, я сам писал, как выбирается эта группа, то есть регламент. Все это было сделано, предоставлено Общественной палате Томской области. Общественная палата Томской области не заинтересована, видимо, в общественном контроле, хотя по 212-му федеральному закону это вот ее прямая обязанность. Она этого делать не стала. Тогда это было вызвано, почему мы активно за это взялись, Лена Геннадьевна, потому что это было вызвано тем, что нас не допускали в психиатрические больницы.
Да-да-да, но сейчас она более-менее.
Но сейчас она как-то более-менее, ну то есть, ну, отношение общественной палаты к общественному контролю, что региональное, что вообще, что Российской Федерации, ну как-то, видимо, прослеживается совершенно
адекватно. Да, вчера у полковника Захарченко, пишет слушатель на чате radio-blagovest.ru, в зоне получился конфликт, который закончился мордобоем. Поднимайте ОНК ЭТОВ. Я понимаю ваш скепсис, но, насколько я понимаю, он обидел обиженного. Там вот было на ленте, что он обидел не просто человека, а есть такие обиженные.
Есть такие.
Вот. Можно пояснить, что за формула обиженные?
Ну, когда собираются, значит, в отряде 100 человек, все мужчины и непростые мужчины, всегда будет кто-то выше.
А полковники, миллиардеры?
Да, кто-то выше, а кто-то
ниже. Это же золото особенное.
Кто-то ниже. То есть это... Безусловно, это будет рассвоение, так что вот обиженные – это самая низшая часть. То есть, ну, они моют полы, то есть, они что-то приносят, что-то там.
Не сексуально обиженные, а по жизни просто обиженные, да?
Ну, всякое бывает.
Всякое бывает.
Я бы сказал, затюканное.
Он настоящий полковник.
Затюканное.
Да.
То есть, не все так просто там.
Да, да.
Если есть полковник, значит, должен быть подполковник.
И от этого надо отходить на самом деле, потому что
это не человеческие условия. Ну, я просто знал одну майоршу, которая была верующая, и уже была верующая лет 30. И она все равно с таким удовольствием рассказывала. Я, говорит, их била, этих пьяниц, била. У них кулаки, как моя голова, женщина. Я их била, понимаете? Вот это настоящие полковники, они в тюрьме полковники. Надо бить, миллиарды выколачивать.
Не совсем, не всегда так. Есть такие люди, но не всегда так и не совсем так. Я бы хотел еще такую точку зрения высказать. Вот на самом деле на сегодняшний, вернее сейчас мы говорим о доступе к суду,
да.
Мы говорим о местах лишения свободы. Мы говорим о колониях, и мы будем ходить по колониям, по следственным изоляторам и по колониям. Но вот все эти механизмы на доступ к суду, они же должны также быть выполнены в изоляторах временного содержания,
кстати,
МВД, спецприемниках, психиатрических больницах. Поэтому, если наш радиослушатель подумал, что мы нацелены на борьбу с ПСИНом, он глубоко ошибается.
Личный вопрос. Постников любит тусоваться?
Тусоваться.
Есть у вас такое, знаете, вот то... Ну, они замечают, вы ездите то в Италию, знаю, то вы ездите в Казань, то в Питер, в Москву катаетесь. Любите вы тусоваться? Есть такой синдром у вас?
А что такое, опять же, что такое тусовка для всех?
Ну, тусовка, по-разному, люди там, бла-бла, знакомые, родные, там какие-то отношения. Ну, не знаю, как
и
это.
Мне нравится общаться с людьми, с коллегами по тем вопросам, которые меня интересуют. Если в этом
вы растете там, да?
Если в этом отношении я узнаю новости,
в общем, своя сфера, делюсь, свои термины,
и если это назвать тусовкой, то конференции научные, ненаучные, все вот эти вещи я по своей тематике с удовольствием буду посещать. И то, что вот мы посчитали с Ольховиком Николаем Владимировичем, так получилось, что я в прошлом году потусовался, как говорят наши телезрители, на радиослушатели, извините, на 12 тусовках.
Вот я и говорю, они же замечают.
То есть, в принципе, у меня ежемесячно я где-то болтаюсь, извините.
Хорошо, я поясню сейчас, что имею в виду слушатели, скорее всего. Дело в том, что радио – это тоже такая же вещь. Мы собираемся там, ну, неважно, где, не буду говорить, хвастаться. Мы собираемся, и приезжают люди там с разных регионов, из стран, там, и в Гавайи, неважно. И я забил на это. Уже лет 5. Не потому что денег нету, не потому что. Вы знаете, там перья распускают те, кто прямых эфиров в глаза не видел. Понимаете, да? Никакого реального опыта ни в чем не имеет. Но у них просто такая именно тусовщики, понимаете, будущие режиссеры.
Это везде так, и у нас так.
И у вас так же самое.
Ну, то есть, гламур.
Я не начинаю выступать, я думаю, боже мой, ты вообще на радио ноль с минусом, что ты выступаешь-то, что тебе можно послушать где-то, какой-то подкаст?
Вот в этом отношении, если мы говорим про семинары, то здесь такого у нас нет.
Нету, да?
Потому что там идет отбор людей, которые туда, то есть туда приходят действительно работающие люди на семинарах, и на семинарах больше всего мне нравится, извините за такое слово, я поддержу радиослушателя, тусоваться в перерывах между семинаром, после и до него.
Понятно.
Потому что общаешься с людьми, где какие практики, где что можно интересного сделать, к себе, может, переложить. Поэтому это мне очень интересно. Но на конференциях, про которые вы сейчас говорите, тут уровень такой же, как правило, к трибуне лезут действительно люди.
Да и на панельных дискуссиях.
Которые на самом деле очень много чего-то думают, что они правы, что-то где-то наслышались, а практики, опыта, навыков непосредственно...
Ну, пытаются расти, скажем так.
Нету. И в этом отношении, кстати, надо отдать не должное Ивану Анатольевичу Шевелеву, который на прошлой конференции не выступил, и его время расхватали
всякие
товарищи, которые...
Левые.
В этот раз я обязательно выступлю. Меня уже все, меня не остановить.
Вы же геолог!
Которые рассказывали с трибуны, как они...
Нарушают
законодательство.
Это надо было записывать и просто слушать.
То есть люди...
Как не надо выступать?
Я сейчас просто для посмеяться. Последний раз я ездил, значит, из Финляндии приезжали там всякие. Ну, и мы нас в Москве собрали, там тоже, неважно. Человек 300 сидело, кстати, бездельников. И один там выступил с Сибарком, другой выступил еще с чем-то. И все так, знаете, как волну хайп гонят. Все хлопают. Я выхожу, и мне так с удовольствием говорят, там один товарищ. Вот, значит, Томское радио, неважно. Я говорю, вы знаете, оно же умирает. А чему вы радуетесь? Ну, вот я для вас просто готовлю рыбу.
Да.
А чему вы радуетесь? Где настоящая журналистика? Где аналитика? Где критика? Где то, где все? Там у нас тема, конечно, специфичная, не буду рассказывать, какая. Но все равно. И у них так раз поникло, и у американцев, финнов, там все, кто приехали. Они думали, что приедет на хайп. А мы-то давайте говорим, поднимем реальные проблемы. Не только с оборудованием, не только с обучением, а реальные проблемы с допуском тем и так далее. И все зато стали выступать реалы, те, которые действительно пашут день и ночь на радио.
Ну и стало
и они поддержали.
Стало
а эти сразу сблекли, да. Которые ни о чем просто тусуются, называется, лишь бы выйти на свет.
Ну, на любой конференции есть те, которые вот лишь бы на трибуну выйти, и чтобы их сфотографировали, а потом разместить все это в Инстаграме, в Фейсбуке и так далее.
И оптимизм брет у них.
Вот. А есть люди, которые, может быть, не выступают, но мы же друг друга знаем.
Ну, тихонько матерятся в кулак.
И мы перед конференцией, вот те люди, которые хотят пообщаться друг с другом, созваниваемся и интересуемся, например, приедет тот или не приедет, можно ли решить такую проблему, нельзя ли решить. И мы там встречаемся и обсуждаем. То есть конференция – это не просто послушать человека с трибуны.
У нас слушатель есть, он все время нас троллит, но вот он опять, откуда деньги в тюремной теме? Ну, вот я понимаю, что совковый вопрос, но вдруг что-нибудь вы скажете, откуда деньги?
Вот эти деньги, на которые мы собирали, да, это Европейский Совет
Европы.
Совет Европы, это на их деньги мы собирались в Казани, мы там жили, питались, арендовали помещения, приглашали тренеров, они готовились, им заплатили за это деньги.
Спасибо Европе за наше счастливое дело.
Да, спасибо.
К нам приезжал представитель Хельсинского фонда в Варшаве, как бы мы ни относились к Польше, но Хельсинский фонд, он очень много дел делал и делает на сегодняшний день. И ее выступление было очень мне понравилось.
Да все хорошо. На самом деле, значит, еще положительный момент вот таких тусовок, да, рабочих. Ты знакомишься с людьми, вот в семинаре участвовало 15, по 2 человека из 15 регионов страны. Ты с ними знакомишься, и уже ты в будущем, ты знаешь этого человека, и уже знаешь, на кого можно положиться, на кого нельзя положиться, и, в принципе, ты можешь какие-то вопросы решить, потому что у нас же сидят со всей страны, то есть и можно человеку уже помочь вот так дистанционно. Мы так и делаем.
Но они тоже как где-то еще работают? Они тоже такие,
конечно,
волонтеры?
Ну, конечно, да? Конечно, все такие же.
Как мы. То есть я понимаю, что вы, Иван, например, работаете на какой-то работе просто, и свободное работное время возглавляете УНК.
Да.
Все, понял.
Конечно.
Разница только вот в чем. Есть люди, которые работают на работе, не относящиеся к правам человека и к юридической какой-то вообще никак, а есть люди, которые работают в ВНК, но, вообще, волонтеры в ВНК и работают в организациях, которые защищают права человека.
Ну, понятно, да. Есть такие, да.
Вот, это уже, вот в этом разница.
Это плюс, конечно.
А в любом случае ВНК...
Потому что в ВНК и входят те, которые запускаются именно с общественной организации, да?
Так да, конечно, конечно.
Не с улицы.
Только общественная организация, конечно.
Чтобы попасть в УНК, необходимо от общественной организации, которая требованиям удовлетворяет, например,
быть выдвинутым,
В общественную палату, и общественная Российская Федерация. Угу. Общественная палата Российской Федерации уже отбирает.
Здорово. Людей. То есть такая тройная настройка идет. Ну и плюс, видимо, кто там еще, видимо, всякие службы безопасности кое-кого выкидывают.
Ну как, ФСБ проверяет всех.
Нет, ну это обязательно.
Это обязательный момент.
Мало того, мы же должны предоставить, все, кто туда идут, мы должны предоставить справку о наличии судимости для отсутствия.
Естественно, проверяют, кто ты такой, какие у тебя связи. Это естественно все.
Причем я не знаю, как на региональном уровне, но на федеральном уровне общественная палата прям по регламенту берет себе 10 дней для проверки через органы кандидатов.
Ну, у нас даже за рубеж-то съездить, чтобы паспорт получить, там тоже там проверяются, да. Ну что ж, вы слушаете передачу под названием «Общественное право. Равный доступ к суду». И тех, кто обвиняет, и те, кто обвиняемый. Так я понял тему?
Но
нет.
Скорее, с одной стороны.
Нет, это доступ к суду людей, находящихся в местах лишения свободы.
Да. То есть у тех проблем нет?
Те проблемы, когда человек попадает в места лишения свободы, он находится сразу полностью под государством.
Он зависим.
Под влиянием. Он полностью
зависим. Нет, ну почему? Зависим. Больше половины же на домашнем аресте. Почему?
Мы говорим о местах лишения свободы.
Всё, всё,
то есть именно находящихся там.
Да. Вот, и поэтому...
По тяжёлым статьям.
И тут государство...
Ну, не обязательно тяжёлым.
Да? И тут государство должно не просто чем-то ему помочь, оно должно обеспечить ему доступ к суду.
Вот интересная тяжёлая статья. Недавно, значит, поймали одну женщину, которая была директором школы, вот, и своих деток, которых бывших выпускников, натравила на жену возлюбленного какого-то депутата московского, и они пытались его убить. Я гляжу, у ней домашний арест, хотя она же организовала убийство, пыталась организовать. Вот я удивляюсь, ну, это же не тяжелая статья.
Все от следователя зависит.
Ну понятно, да.
Вот и все.
Нет, а по идее, это же заказное убийство, куда суд тяжелее?
От суда?
Да.
Отсюда, да.
Ну суд, да, суд решает.
Суд
да,
решает меру суд, пресечения.
Да. Пытались убить жену депутата.
Опять же, следователь говорит свои слова, нужно, не нужно.
Это все равно решение суда, как будет к этому относиться, это тот же самый вопрос, как и 54-й постановление,
не сняли еще из должности, она прежде всего, может быть, и директорствует. Вообще удивительная история, конечно. Ну, любовь,
нет, нет, делать? Стоп, у нас есть презумпция невиновности, поэтому почему ее должны снимать? Вот когда ее осудят, тогда снимайте. Я вот не понимаю, вот это у нас сразу начинают вешать.
Самосуд. По недоверию. Да. Раз нет такой статьи? По недоверию.
По недоверию это вообще бред, по-моему.
Да. Как это бред?
Ну как?
Если я директор, а у меня какой-то подчиненный, я ему не верю. Как я могу ему деньги доверить? Это же деньги, это финансовая должность. Как это? Я не знаю.
Не
доверие, это реально.
Нет, не доверяйте деньги, но...
Как? Она директор.
Но ее уволить, потому что она находится под следствием, тоже нельзя, потому что есть
чем отличался
невиновность.
Человек до того, как он находился под следствием, от того, как он он оказался под следствием.
Но у нас, допустим, вот взяли губернатора какого-то, арестовали, тут же его из России, раз Макарова арестовали.
Нет, и неправильно это Владимир Михайлович.
Да? Я считаю, что неправильно.
Что такое презумпция невиновности? Ага. Пока суд не скажет свое слово, он невиновен.
Но он не виновен в уголовном смысле, но доверие к нему уже явно меньше.
Почему?
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 Ну, есть, видимо, какие-то неоспоримые
вещи.
Потому
что у нас
если ее суд оправдает?
Ну, должно, ведь можно.
Вот мэр, тогда он доверять будет.
Нет, извините, помните, был мэр Владивостока, его 5 раз останавливали. Помните, был такой при Ельцине, когда еще была демократия? Пять раз его останавливали. Подождите, его суд снимет. Значит, а он пойдет в суд через улицу.
Черепков.
Да.
Да,
там трамвай при нем был бесплатный, кстати.
Удивительный человек был вообще.
Удивительный.
Да.
И он все равно добивался. Вот в 90-х годах вот можно было добиться. Так вот, что суд работал.
В 90-х годах у нас презумпция невиновности более-менее работала. Сейчас вообще не работает.
Да.
Вот поэтому я тут с Иваном полностью согласен.
Угу. Еще,
пока
еще
суд не постановил, что пока судебное решение не вступило в действие, до этого момента
нам Александр, наш уважаемый, поправляет нас. Она директор частной школы. Ну да, она если владелец, то конечно.
Неважно.
Неважно.
Нельзя. Что значит недоверие? Недоверие – вещь субъективная. Это так же, как справедливость. Это так же, как истина.
Ну и суд тоже не всегда объективный, если честно. Даже советский.
Ну а кто же говорит, что он объективный?
Да, поэтому, знаете, это размыта категория все-таки.
Я понимаю, но в этом отношении мы апеллируем хотя бы к какому-то формально прописанному механизму.
У нас рэпер должен быть какой-то. Рэпер.
Какой-то прописанный
механизм. Я считаю, временно отстранить до выяснения проблемы. Все. Временно.
Ну можно так?
Да.
Но это все на совести.
Тем более, если она в СИЗО сидит, допустим, примеру.
Все на совести человека.
Ну что ж, уважаемые слушатели, программа закончена. Мы говорили о доступе к суду. Спасибо, что нам не позвонили, не помешали. Спасибо Александру и всем остальным, кто писал нам разные красивые, умные слова. Мы вас всех любим, уважаем, поздравляем с Новым годом. 2020 была первая программа под названием «Общественное право». Геннадий Постников и Иван Шевелев. Счастья, любви, до свидания, друзья.
Всего доброго.
Всем добра, до свидания.
Общественное право.